Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиоочерк Ирины Колесниковой «Были и легенды крымских греков». Впервые в эфире 26 декабря 1997 года.
В доисторические времена эта страна называлась Кимерия, что значит на древнееврейском «мрак», а на языке Гомера «темная область». В историю вошло более упрощенное название – упругий и резкий корень «Крым», точно сжатая спираль, готовая в любой момент развернуться всей стихией поглощенных здесь культур, рас, народов. Великие империи – Римская, Византийская, Османская и, наконец, Российская освещали темную область, хотя все они – отраженные лучи первой покорительницы Крыма, Древней Греции, потомки которой считают эту землю уже своей родиной, выстраданной родиной. О своей юности рассказывают жители небольшого села Карачоль, Клавдия Дымченко и супружеская пара, пожелавшая не представляться.
А в тот день, когда приехали уже военные, на таку стояли, очень много машин, военные, молодые такие хлопцы. И такие танцы они той вечер устроили. Просто знаете, чтобы не так было заметно, что будут нас эвакуировать. Мама все время говорила, что я не прощу себя, что я тебя не послушала, что мы ничего не взяли с собой и уехали без ничего. А папа был в Севастополе в то время, месяца 4 было наших мужиков, что забрали, да, перед... депортации, забрали мужиков,
мужчин забрали, все. Когда наши пришли.
Да.
Забрали.
Ну, в апреле, Севастополе в апреле копать эти окопы.
Пришли.
Во время войны еще было.
Немцы отступили, да, и стали брать наших, да, тогда, да, в рабочий батальон.
Да, 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 в рабочий батальон. Папа попал в Севастополе, папе дома не было, нас было пятеро. Ой, боже мой, ой-ой-ой-ой, бедная мама так плакала, не ходить никуда вечером. И все же мы ушли с братом на танцах. Были мы до 12, чи больше, может, в первом часу. Только лягли. Чи мы уснули, чи не уснули, а стукают военные в двери. Мама встала, открыла, и он начал говорить сталинский приказ. Вот, мамаша, читаю вам приказ, что вас надо эвакуировать. Ну и вышли мы на улицу, а там плач. Ой, а той вечер, ой, если бы вы услышали, как коровы мчали, как петухи кричали, как собаки лаяли. Ну, ой-ой-ой, детка моя, вспоминать вообще тяжело.
Горячие вагоны двухъярусные, и грузили, как эти, загнали, закрыли и
как
ушел.
Как заключенные.
Вот так вот загрузили нас и пошел. А куда, не знаешь. Везли 15 суток, привезли куда? На Урал. Раз закрыли двери, возле каждого вагона поставили часового. Кого привезли? Изменников родины.
Местные боялись нас.
А когда стали стучать двери, когда открылись, мы там старики и дети, больше никого нет. Какие изменники родины?
Как вы думаете, почему вас эвакуировали? Ну, объяснили сталинские
приказы. Откуда мы можем знать, почему? Откуда можно знать?
Когда убрали татар,
через месяц нас.
Чтобы осталась одна нация здесь.
Русские.
И убрали всех.
Русские. Когда нас везли на Урал и объявляли, мы много раз слышали, что едем мы добровольно.
Чего попало?
Едут добровольно люди, переселяются на Урал.
Да, да.
Добровольно. Кто ехал добровольно? Бросить свое гнездо и уехать.
Расписывались на Урале, когда с нас сняли эту спецпереселение в 56-м году. Дали роспись, что вы, если вернетесь в Крым, за дома, за свои, чтобы вы и даже не напоминали.
Сколько лет вы прожили на Урале?
13.
Но все-таки вы могли там как бы и остаться?
Боже сбав. 13 лет мы жили, 13 лет день и ночь мы плакали за свою землю. Разве можно жить в таких условиях? Два барака, столовая была, там были заключенные. Вы попали в половинки сразу, а мы в лесной промышленности попали. Если я не выполню норму, я живу без хлеба. Хорошо, что рядом были деревни, и ходили, просили. Мама моя ходила, просила. Бедная раз чуть лодка не перевернулась, не утонула в каме. Ой-ой-ой-ой. Это 4 картошки я брала в лесу, чтобы сделать норму и покушать вот эту печеную картошку. Сосны были, хоть верьте меня, хоть 4 человека нас было, ну были худенькие, маленькие, по 16 лет, по 14, по 15. И вот так мы 4 человека не могли объять ту сосну, чтоб ее свалить. А что могли мы, дети, свалить, а?
Вот примерно как мы жили на шахте Крупской. Не имели права никуда, комендант был специально.
Еще какой-то.
2 километра до города ты не имел права шаг сделать за границей этой деревни. Понял? Тебе сразу посадят. Ну, правда, мы долго не жили, мы всего 2 года прожили, да? Потом Спасибо дедушке Калинину. Через его добились, через греческое посольство, получили греческие паспорта, иностранные паспорта. И нам 24 часа срок выехать в Среднюю Азию. Нас их отобрали потом.
В 61-м году мы сдали.
В 61-м взяли.
Отобрали.
Конечно, нахально заставили сдать иностранные паспорта, взять их советские.
Жили в Узбекистане, вас туда депортировали?
Нас 27 июня тоже подняли. Дядя уже знал, и мы уже были наготове. Пришли, сказали, русскоподанных высылаем, а вас переселяем. Не одно и то же.
Вас иностранцы?
Да, иностранноподанные. А потом привезли нас в Коканд. А нам странно, эти как узбеки белых кальсонов, ниже брюки как кальсоны белые, вот тут на веревке привязаны, чапаны, а этой женщине все под паранджой. Страшно было, но мы не видели их. А на другой день утром рано, вот так стояла, войска стояли, вот так. Куда денешься?
Куда денешься?
Сели и поехали по кишлакам. А там один навес был всего. Длинный. И вот там мужики, папа, мы все собрались, рубили вербу, колья забивали и плели длинную кровать. Кровать делали, чтобы спать не на полу.
Ой, боже, боже.
А комары заели, а эти скорпионы мы не знали, что такое. А там духота, в то время такая жара была, когда приехали, что на солнце можно было яйцо сжать. А мы не привыкли к тому климату. У нас и дизентерия, у нас и малярия, всех трясет. А тут начинаем брызгать, чтобы свежее было. Сарика берем, воду поливаем, а скорпионы на сырость. Укусят скорпионы, а мы не знаем, что такое. Это женщина кричит там, тетя Нюта видит, что укусит. А орет она, прибежали узбеки, правда. Что такое? Вот так и так. Они тут же начали перевязывать, что-то принесли, лекарства, в общем, мажут, не знаю что.
Они знали, что вы греки?
Знали греки, они греков очень уважали.
Они уважали,
и мы ходили,
очень много. Почему?
Так
потому что мы с ними дружили, детьми вот были, ходили.
Но
везде.
Последние года они стали уже, вот эта молодежь поднялась.
Возбуждались.
Да, они на русский кричали, о, кулак, белая свинья, мол, езжай свой, Россия. Нам не говорили они, да, русским. Они русских не любили.
Это когда было?
Ну, это 75, до 8, мы 83-му, он 82-м, я 83-м.
Мы же отсюда, за Белогорск, вдвоем, с детства знаем друг друга. С Урала все равно приехал на человека.
Рассказывает Ирина Зекова.
Однажды встретила человека, это было в Кировограде. Значит, он меня спросил, услышал, что я гречанка, спросил меня, с какой я деревни. Я сказала, что с Карачоля. Карасубазарского района, я говорю, да. А он говорит, а я был в вашей деревне, когда вас выселяли, и сопровождал этот эшелон с вашими людьми до пяти хаток. А говорит, а вы знаете, что произошло в деревне? А я говорю, не знаю. Я была маленькая, мне было 2 года. А мать вам не рассказывала? Я думаю, не скажу, что мне мама рассказывала. Думаю, а что ж знает этот человек? Я говорю, нет, вроде бы ничего не рассказывала. А что случилось, когда выселяли греков? А он говорит, в тот день, когда, значит, начали выселять греков, в одну девушку, в нее появилась сила Иисуса Христа. В нее стреляли. И у нее, вот как у Иисуса Христа, на лбу, на руках, на ногах появились пятна крови. Она была распята только не на кресте, а на человеке. И он говорит, что солдат же это подневольный человек. Ему говорили стрелять, он стрелял. Ему говорили вязать, он вязал. А когда вечером сами солдаты там, кто в сарае, кто в табачном сарае спали, они, значит, вот это все они переваривали, плакали. И говорили, что до смерти это нельзя забыть.
Вы сами это видели. Сколько вам лет было?
Мне было 12.
Вы это своими глазами?
Своими глазами видела.
Вы могли бы это рассказать?
Из дома не могли на нее вывести, понимаешь?
Вера Параскевопула.
И вот поэтому они стреляли, что ее не могли вывести из дому, стреляли по ней. Она сказала, не тройте, я сама пойду. И маму мою, говорит, возьмите, посадили ее на подводу.
привезли ее, где нас остановили выселять. И она сидит на подводе, я ж колонию. Ну и когда ее завязали, все, завязали, привезли. Но она им говорит, вы меня хорошо завязали? Они говорят, хорошо, военные, хорошо. Она, вот моя рука, вот вторая. Вот моя нога, вот вторая. Она не развязывала. Она их не развязывала. Ну и она кричит на нас, на всех. Берите все иконы, идите следом за мной. Все за ней, все, сколько в миру людей было, все за ней шли. Прошлись мы по кругу, а дедушка покойный мой боялся. Ну, боялись же, высылает нас военный вокруг. Дедушка Пантелей, снимите фуражку, сядьте на колени. Все же сели на колени, а он нет, он боится. А она говорит ему, дедушка Пантелей, ты поедешь и не вернешься. Он не вернулся, он 5 месяцев прожил и умер. А потом была ж баба Манька, Баба Манька, сядь на колени, она тоже не садится. А ты, баба Манька, это ослепнешь. Она ослепла. В общем, она что говорила, все исполнилось. Исполнилось. Ну, а потом она говорит, а у кого яйца есть? Принесите сюда яички. Ну, у кого-то были яйца, принесли ей. Она начала бить эти яйца. Он бьет и говорит нам, считайте, считайте. Разбила на 12 яичек. Ну, мы считаем, сидим, стоим, колонию считаем. А на 13, это уже все. И вот это 13, как она била яички, мы считаем, мы же не соображали, что это такое 12 яичек. На 13 она сказала все. 12 лет прожили на Урале, на 13 нас освободили. Мы приехали в Александрию. 12 лет в Александрии прожили, на 13 приехали в Крым.
«Поверх барьеров». Вы слушаете радиоочерк «Были и легенды крымских греков».
Греков Карачёля – это не первое переселение. Их предки, выходцы из Восточной Фракии, что на территории Турции, вынуждены были во время русско-турецкой войны в 1828-29 годах эмигрировать в Россию, в тогда уже присоединенный Крым. И 40 лет скитались, пока не нашли землю, подобную обетованной. В этой деревне следуют вековой традиции рода – жить никому не мешая и помнить о прошлом. Их реликвии – иконы, потому что глубоко верующие, и сложенные женщинами песни, потому что память.
Больше не говорили как-то вот о истории о давней, о такой о древности так вот не говорили. Больше старались говорить о том, чем они жили.
Ирина Зекова, заместитель председателя Чернопольского греческого общества.
Я хочу вам сказать, вот общаясь с татарами, но опять вспомню маму, царство ей небесное, вот мама моя говорит так, говорила, татары, возможно, это и не татары. Когда было время, шло вот это омусульманивание населения, так вот говорили бабушка, так вот ей говорили, она уже мне говорила. Что было такое время, что можно было оставить язык, но принять мусульманство, понимаете, разрешалось. То ли вы наоборот, откажитесь от языка, но вы останетесь христианами, вы поняли? В 44-м, когда русские пришли, начали высылать местное население, татар выслали 18 мая. И вот они грузят там, значит, пожитки там одного человека, и у них падает сундук, открылся, а там на дне икона. Икона эта по сегодняшний день у нас. Царя Константина и матери Елены. А дом татарский. Вы поняли меня? Это же во время Екатерины, когда было великое переселение. Некоторые люди просто боялись оставить свой очаг. Понимаете? Боялись. Ну куда ехать? Ничего не определенно. А тут у меня дом. И Господь, может быть, их и простил за то, что они отказались от веры. А потом я еще хочу сказать, там в горах у нас, это все татарские деревни, там в горах находят пещеры, и находят иконы. Они приняли мусульманство, но они по ночам бегали, туда молились, потому что мусульманство они приняли только для того, чтобы остаться, будем говорить, живыми. Возможно, вот когда-то, и было, может быть, давление на местное население, потому что греки пришли сюда. Я не буду возражать, потому что греки же почему сюда пришли? А потому что тут земля, тут они садоводство, виноградарство, тут хлебопашество.
Этим занимались греки.
Обязательно. Это они, Крым, сад. А я вам хочу сказать, вот слушайте. Гермоген, это архиепископ Гермоген, он что пишет? Когда было гонение на грека, вот это Екатерина, сама царица, она уже, значит, за народ-то она православные, греки православные, а тут, значит, режут, тут, значит, вот такая вот, будем говорить, на почве веры, вот Югославия. Вот тогда была вот точно Югославия, там вот сейчас, а тогда было здесь. И вот она, когда решила вот это великое переселение, конечно, часть людей ее прокляла за это, потому что все-таки надо было найти другой путь решения этого вопроса, потому что много людей погибло по дороге. Когда люди уходили отсюда, из Крыма, вот эти степи Приазовье, то... Потом уже сами татары, в основном рабочая эта сила была армяне, их тоже выселяли, и греки. А татары же это люди какие? Они же вот считали себя, что работать им это не дано. Всю вот эту работу, вот это все делали армяне, это все делали греки. Пришло же в упадок и табаководство, пришло же в упадок и овощеводство, это все пришло в упадок. И они даже просили Екатерину прекратить, вернуть народ назад. Это же уже...
Татары просили.
Конечно,
вернуть. Татары просили, чтобы греков...
Вернуть людей назад, потому что работать-то стало некому. Греки — это очень трудолюбивый народ. И не будь они таким, мне кажется, они бы даже не выжили. Так я вам говорю, мама моя, она мне не давала ни одного дня покоя. Она, ты написала туда, в общем, во все инстанции. В Симферополь, в Москву, в Киев. Это во все инстанции я писала разрешение... Вернуться. Она мне говорила так: я не хочу, я хочу умереть только в Карачоле. И наша жизнь, и жизнь вот этого наши поколения, которое мы теряем, это люди, вообще ничего не видевшие. Это родились, революция, сами знаете, голодовка, коллективизация, война, депортация, потом мытарство по Союзу, по всему Союзу мытарство, и потом вот это горькое возвращение на родину в 70-е годы. И вот сколько не пожить, не пожить, а уже смерть пришла.
Да.
И они нас так учили, так воспитывали, что значит это нам суждено было испить вот эту чашу горькую, и мы еще продолжаем ее пить, да. Потому что мы их дети,
и будем продолжать.
Но мы тоже не реабилитированы. Поэтому, конечно, нам горько, и нам очень хотелось бы, чтобы нас услышали, если бы вы вот поприсутствовали хоть один раз на нашем празднике, какие эти женщины. Они готовятся к этому празднику, а потом сам этот праздник. Нас здесь сейчас где-то 160 человек с детьми. А если вот приехали на праздник нам греки из Мариуполя. Они были здесь 2 дня. Я 2 дня плакала. Гляну сюда, греки. Вот пусть скажет Маруся... Я плакала от того, что вот тут греки говорят, вот тут греки, понимаете? У меня душа, у меня сердце до того вот увеличилось, у меня, наверное, сердце увеличилось 3 раза. От радости я только плакала. Я говорила: Господи, если ты есть на белом свете, ну сделай так, чтобы мы были вот так все вместе.
Удивительно, что ни обиды, ни тем более зла они не держат в душе, только благодарность за то, что сумели сохранить веру и волю к жизни.
Вы слушали радиоочерк Ирины Колесниковой «Были и легенды крымских греков».
Это не то, что я. наш место гуно. И пасма сорока лиса, и наш место гуно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть, и не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – передача из Нью-Йоркской студии «Миф о Титанике». Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 31 декабря 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Миф о Титанике». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Людей еще удерживались как-то на корме, но конец был близок. Медленно и почти величественно гигантская кормовая часть стала задираться вверх, обнажая винты, до тех пор, пока не встала совершенно вертикально. Она продержалась так несколько секунд, затем, словно обессилев, скользнула вниз под ледяную воду Атлантики. Несмотря на бедственность нашего собственного положения, все люди вокруг меня забыли на секунду о себе, завороженные жутким зрелищем. И когда корабль исчез под водой, многие выдохнули, как молитву. Он погиб.
Так описал последние минуты «Титаника» 39-летний офицер, второй помощник капитана Герберт Лайтоллер. Вот кто всегда оставался в тени в этой истории. Члены судовой команды, их характеры и судьбы. И пресса, и литература, и кино традиционно сосредотачивались на знаменитых пассажирах. А между тем, во время судебного расследования, начавшегося в Нью-Йорке 19 апреля 1912 года, через 4 дня после катастрофы, именно на них больше всего обращали внимание. Кто что делал, кто как себя вел и до, и после катастрофы, во время долгой, в 3 часа длиной, агонии «Титаника».
В январе 1965 года в английском портовом городе Саутгемптоне повесился 75-летний отставной моряк Фред Флит. Перед смертью он отослал короткое письмо директору Американского исторического общества «Титаник», в котором писал, что несколько дней назад у него умерла жена и что в одиночку ему эту жизнь не выдержать. Фред Флит, вышедший в море на «Титанике» из того же Саутгемптона 53 года назад, был главной фигурой в судебных расследованиях кораблекрушения. На «Титанике» он был вперед смотрящим. Это Флит первым увидел айсберг из Вороньего гнезда, то есть со смотровой площадки на мачте. Если бы он увидел его на полминуты раньше, Мёрдок, старший помощник капитана, дежуривший на мостике, успел бы сманеврировать. и «Титаник», а с ним 1511 человеческих жизней, были бы спасены.
Так описывается злосчастная судьба одного из главных действующих лиц трагедии в книге Майкла Дави «Титаник. Жизнь легенды». Почти до самой смерти Флита не оставляли в покое. Зато бесспорным любимцем всех историков стал второй помощник капитана Герберт Лайтоллер, сдавший дежурство на капитанском мостике старшему помощнику капитана Мёрдоку за 2 часа до катастрофы. По всем свидетельствам, Лайтоллер вел себя безупречно. Это он не пустил в одну из спасательных шлюпок, предназначенную для женщин и детей, самого богатого пассажира «Титаника» полковника Астера. Это он следил, чтобы в каждой отправляемой им лодке было как можно больше пассажиров, как можно меньше гребцов и непременно один офицер. Именно Лайтоллер спустил на воду последнюю спасательную шлюпку на корабле и только тогда сам прыгнул в ледяную воду. Ему повезло, через несколько минут его втащили на надувной плотик. Удивительную судьбу этого офицера описывает участник нашей сегодняшней передачи историк Джордж Таллок, президент исследовательской компании «Титаник Инкорпорейтед».
Мне особенно дороги реальные истории людей с «Титаника». Вот Герберт Лайтоллер, например. С 13 лет он был в море, начинал с юнги. Спасся из 4 кораблекрушений, включая пожар на танкере. В компании «White Star», построившей «Титаник», он прослужил 12 лет, был одним из ее лучших офицеров и должен был вскоре стать капитаном. На судебных разбирательствах он попал в чрезвычайно сложное положение. С одной стороны, он должен был говорить правду. С другой – соблюдать лояльность своей компании, погибшему капитану Смиту и другим членам экипажа. Компания «White Star» не оценила своего героя. После катастрофы она отказалась от услуг всех спасшихся членов экипажа «Титаника». Это сломало жизнь многим морякам, но не Лайтоллеру. Во время Первой мировой войны он стал таки капитаном, командовал эсминцем и потопил немецкую подводную лодку. На 67-м году жизни, во время Второй мировой войны, Лайтоллер был среди тех смельчаков, которые под обстрелом переплыли на маленьких частных суденышках «Ла-Манш» и эвакуировали из Дюнкерка британский экспедиционный корпус. Я думаю, в судьбе Лайтоллера есть какая-то особая красота и символика.
Среди членов экипажа «Титаника» несколько человек стали легендами. Пятый помощник капитана Лоуи, один из немногих повернувших свою спасательную шлюпку обратно к месту катастрофы, чтобы подобрать тонущих. Несколько стюартов, до последней минуты помогавших пассажирам. Почтальоны, с риском для жизни пытавшиеся спасти веренные им ценности, и погибшие. Музыканты, которые не переставали играть вплоть до последней команды капитана Смита. Радист Филлипс, который, по свидетельству его спасшегося напарника, передавал сигналы SOS даже после того, как капитан отдал свою знаменитую команду. Он сказал: «Я освобождаю всех от их обязанностей. С этого момента каждый человек может надеяться только на себя». Однако не все члены экипажа вели себя по-джентльменски. И это стало ясно не столько из свидетельских показаний, сколько из статистики. Из мужского состава пассажиров «Титаника» спаслось лишь 16%, а из мужского состава экипажа – 25%. В некоторых спасательных шлюпках оказалось по 8, по 12 членов экипажа, а пассажиров – человек по 30, хотя помещалось там по 70. О другой ошеломительной статистике писал в своих памфлетах 1912 года английский журналист сэр Филипп Гибс.
Привилегии нигде так ясно не видны, как на пассажирском лайнере. Там буквально богатые наверху, на верхней палубе в первом классе, а бедные внизу, рядом с машинным отделением. И какой шокирующий результат дало это распределение. Взгляните на данные, опубликованные после гибели «Титаника» Министерством путей сообщения. Из мужского состава пассажиров первого класса спасено 34%, второго класса – 8%, третьего – 12%. Эти цифры не оставляют никакого сомнения. Командование «Титаника» первыми спасало богатых.
Однако памфлетист был принципиально неправ, говоря, что эти цифры не оставляют сомнения. В истории «Титаника» все оставляет сомнения. Во-первых, на пароходе было много иммигрантов, не знавших английского языка, заблудившихся на пути к той палубе, откуда отправляли шлюпки. Кроме того, многие из них, в отличие от матросов, не могли решиться прыгнуть в воду. Во-вторых, самые богатые пассажиры погибли. владелец отелей полковник Джон Астер, угольный король Бенджамин Гугенхайм, владелец сети роскошных магазинов Мейсис и Сидор Штраус вместе с женой, которая отказалась покинуть мужа, погибли трамвайные магнаты отец и сын Вайденеры, погиб президент Пенсильванской железнодорожной компании Джон Тайер. Возвращаясь снова и снова к теме «Титаника», журналисты не без цинизма замечают, что именно после катастрофы Соединенные Штаты получили в наследство от погибших три своих значительнейших культурных института – библиотеку Гарварда, публичную библиотеку Нью-Йорка и музей Гугенхайма. Другая ужасная деталь, помимо возможной дискриминации при эвакуации пассажиров разных классов, выявилась на первых же судебных разбирательствах. Многие спасательные шлюпки заполнялись наполовину, а иногда и на треть, и отчаливали, не дожидаясь полной загрузки, торопясь отойти от тонущего корабля. Но уже когда «Титаник» потонул, сотни людей, плавающих в своих спасательных жилетах в ледяной воде, вопили о помощи. Однако известно, что только несколько шлюпок подбирали тонущих. Надо сказать, что во многих спасательных шлюпках верх взяли женщины. И именно они возражали против того, чтобы вернуться на место катастрофы, хотя находились в каких-нибудь 200 метрах от гибнущих людей. Но, по крайней мере, в одной шлюпке все было наоборот. Веселая и бесстрашная новоришка Мэгги Браун, презираемая снобским обществом у себя в Филадельфии, оказалась в шлюпке, где офицер абсолютно потерял лицо и требовал только одного – стоять на месте и ждать помощи. Но Мэгги села на весла, а она родилась в Миссисипи и прекрасно гребла, и сказала офицеру, что если он попробует ее остановить, она сбросит его в воду. За ней и другие женщины сели на весла, вернулись назад и стали вытаскивать людей из воды. Легенда, правда, рассказывает, что Мегги раздала промерзшим до костей людям всю свою одежду и гребла якобы в одном корсете с пистолетом, заткнутым за пояс юбки. Но это уже преувеличение. Однако, что было, то было. Мегги стала героиней Филадельфии до конца жизни. Ее прозвали «Непотопляемая Мегги Браун». На волнах Радио Свобода передача «Миф о Титанике». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В 80-х годах американским путешественником Гриммом были предприняты три попытки обнаружить затонувший «Титаник». Все три закончились неудачей, и Гримм отказался от своей мечты. Но от нее не отказался молодой океанолог Роберт Баллард.
No one person, no one organization, no one shared my dream.
Ни один человек, ни одна организация или общество не разделяли тогда мои мечты. А экспедиция, которую я затеял, требовала участия множества людей и множества организаций. Мне нужно было специальное судно, особые технические устройства для работы на большой глубине. В общем, все мои приготовления походили на сборы Золушки на бал, одолженное платье, чужая карета с кучером. И знаешь, что в полночь все превратится в тыкву. Поэтому, если при первой же встрече в тебя не влюбятся, то на вторую попытку у тебя нет времени.
Влюбились французы, не без содействия Кусто. И совместная экспедиция на исследовательском судне «Атлантис-2» под руководством Балларда в начале июля 1985 года начала поиски. Максимум времени, который им был отведен, 2,5 месяца. 56 дней прошли впустую. Наконец, 1 сентября 1985 года на экране видеокамеры, установленной на маленьком подводном роботе по имени Джейсон-младший, появились занесенные песком контуры металлических конструкций. Запись реакции команды «Атлантиса», оставшаяся на магнитофонной ленте, не требует перевода. Пожалуй, единственное выражение надо перевести. Крик Балларда «Sucker exists». «Exists» значит «существует», а «sucker» – полуприличный синоним к слову «неудачник». 31 мая 1911 года в Ливерпуле на воду спускали не «Саккера», а «Чудо света», воплощение технического прогресса, самый большой пароход в мире. Кадры тогдашней хроники показывают 30 пар битюгов, тянущих к порту один только его якорь. За роскошь убранства первого класса со знаменитой лестницей и бронзовым купидоном его прозвали «плавучим дворцом». Джеффри Маркус пишет в книге «Океанский дебют».
Через 9 дней после гибели «Титаника» 24 апреля 1912 года на пароходе «Олимпик» той же компании «White Star», что и «Титаник», начался бунт. 280 членов экипажа перед самым отплытием отказались выходить в море на корабле, не снабженном достаточным числом спасательных шлюпок. Это был первый урок «Титаника». Из показаний спасшихся моряков и 80 пассажиров «Титаника» выяснилось много недосмотров на судне. У вперед смотрящих, например, не было биноклей. Несмотря на предупреждение о плавучих льдах, ночью не были включены дополнительные прожектора. Сыграли эти недосмотры роковую роль или нет, трудно сказать, но то, что 16 спасательных шлюпок «Титаника» вмещали, даже будь они набиты битком, всего 1200 человек, означало, что тысячи человек в случае катастрофы были обречены на гибель.
Шлюпок не было, а бронзовый купидон был. И вот теперь он поднят со дна и украшает выставку памяти «Титаника» в Мемфисе. Об этой выставке рассказывает ее устроитель, президент компании «Титаник Инкорпорейтед» Джордж Талок.
Компания была создана для изучения затонувшего «Титаника». Со временем мы надеемся поднять его останки, а пока создаем коллекцию тех предметов, которые удается поднять со дна. Мы не имеем права продавать эти предметы частным коллекционерам. И вообще, создание компании и предоставление ей исключительных прав объясняется желанием правительства предупредить разграбление судна. У нас получилась довольно солидная выставка. Мы провели несколько экспедиций и подняли со дна и с борта судна почти 5000 предметов.
Как получилось, что вы занялись «Титаником»?
Просто я всегда любил историю и испытывал особенное сострадание к людям, погибшим на «Титанике». И когда были подняты на поверхность первые предметы с «Титаника», первые вещественные свидетели его гибели, я сумел собрать среди друзей деньги на следующую экспедицию. Я всегда опасался, что все подобные свидетельства превратятся в дорогие сувениры, будут гулять по аукционам и навсегда исчезнут в частных коллекциях. А я задался целью – сохранить вещи с «Титаника» для будущих поколений. Вместо того, чтобы они достались тем единицам, которые могут платить за них миллионы на аукционах, пусть их увидят миллионы людей, заплатив $12 за билет на выставку. Правда, мои оппоненты утверждают, что теперь я стал кладбищенским вором, только Богу известно, кто мы все на самом деле.
Как только начались работы у затонувшего «Титаника», в Америке и Англии поднялась волна протеста. Многие считают «Титаник» братской могилой для 1200 человек, ведь тела только 300 из 1500 погибших удалось найти в океане и похоронить на кладбище в Галифаксе в Канаде. Однако у тех, кто пытается сделать «Титаник» музейным экспонатом, есть и защитники. Все четверо последних оставшихся в живых пассажиров «Титаника» в возрасте от 88 до 92 лет присутствовали на предполагавшемся, но не удавшемся пока, подъеме одной секции корабля в августе 1996 года. Туда приехала и Анна Лайтоллер, внучка героя «Титаника». А знаменитый космонавт Эдвин Олдрин сказал: «Если мы будем делать места гибели людей закрытыми и неприкосновенными, то никогда ничему не научимся на ошибках прошлого». На волнах радио «Свобода» передача «Миф о «Титанике»». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Жгучий интерес к «Титанику» никогда не угасал. Существуют тысячи «Титаника-маньяков», знающих каждый винтик на корабле, лежащем на дне океана, на глубине 2 миль вот уже 85 лет. Написано 130 книг, поставлены десятки документальных фильмов, 4 телесериала, мюзикл прошлого года и, конечно, художественные фильмы. «Гибель «Титаника» — немецкий фильм 30-х годов. «Титаник» с Барбарой Стенвик 1953 года, британская картина «Незабываемая ночь», выигравшая «Оскара» в 1958, непотопляемая Мэгги Браун с Дебби Рейнольдс 1964 года и «Подъем «Титаника» 1980 года с Алеком Гиннесом. Но все они выглядят как обычные корабли рядом с «Титаником» в сравнении с новым голливудским блокбастером, только что вышедшим на экраны Нью-Йорка. Фильм «Титаник» создал режиссер Джеймс Камерон, автор культовых триллеров «Чужие» и «Терминатор» и комедии «Правдивая ложь». Новый фильм стоил 200 миллионов долларов, почти как сам «Титаник». На его премьере побывала Рая Вайль.
Фильм шел чуть больше трех часов. Когда он закончился, зрители долго аплодировали. Джеймс Камерон представил потрясающую работу, сказал мне на бегу средних лет дама с еще красными от слез глазами. Ему удалось воссоздать атмосферу и дух того времени. Фильм сделан абсолютно достоверно, говорит владелец художественной галереи Тони Ланда. Я читал все, что когда-либо было написано о катастрофе «Титаника». Все точно. И последние часы его жизни, и эгоизм привилегированных пассажиров, и паника среди третьего класса, которую держали в заперти до последних минут, и тысячи замерзших трупов в спасательных поясах на воде. Он с документальной точностью запечатлел все, что произошло в ту роковую ночь. Из кинотеатра выходит группа молодых людей, закуривают. Вы не считаете, что такие фильмы превращают реальную трагедию в фарс, подзадорил я? Нет, абсолютно не согласен с этим. Этот фильм создает ощущение настоящей трагедии. Ты чувствуешь ужас людей, которые, невзирая ни на что, стараются выжить. И эта их борьба за жизнь передана очень реалистично. Я спрашиваю, что в фильме произвело самое сильное впечатление? Сцена с музыкантами. В корабль уже хлынула ледяная вода, а они, не обращая внимания на всеобщую панику, продолжают играть. Вот это герои. Я чуть не заплакал, когда в самом конце один из музыкантов, опустив смычок, сказал, обращаясь к остальным: «Джентльмены, это была для меня честь играть с вами в этот вечер». Невероятно трогательная сцена.
Почему память, легенда, миф «Титаника» живет вот уже 85 лет, и его не затмили ни войны, ни революции, ни массовый террор диктаторских режимов? Одни говорят, завораживает удар судьбы такого масштаба. Другие говорят, это страшный урок, данный свыше напыщенному богатству и роскоши. А вот что подметил наш коллега Александр Генис, посмотрев новый фильм «Титаник».
«Титаник» — метафора западной цивилизации, которая внезапно, совершенно неожиданно для себя, обнаружила свою хрупкость и уязвимость. И произошло это как раз тогда, когда Запад находился в зените могущества и самодовольства. Трагедия «Титаника» — это трагедия всего прекрасного XIX века, не справившегося с грозной силой, которой он больше всего восхищался, с прогрессом, с научно-технической мощью. Не айсберг «Титаник» погубил, а инерция, в том числе инерция мышления. Уверенный в незыблемости своих порядков, старый мир не мог понять их условности, уязвимости, необязательности. Корабль, как упрощенная до марксистской схемы социальная модель, наглядно делит общество на классы, первый и все остальные. Прочность этой пирамиды, казалось бы, обуславливает уверенный ход прогресса, но достаточно жалкого пустяка, несчастного случая, чтобы все перевернулось вверх тормашками. В фильме это показано очень буквально. Уходящий под воду пароход становится на попа. Кто был никем, тот станет всем, но ненадолго. Вскоре и верхи, и низы окажутся в ледяной воде. Так фильм в терминах своего мифа описывает рождение массового общества. Потеря наследства, в конце концов, обернется свободой. «Титаник» затонул за 2 года до Первой мировой войны, и мы не можем забыть его как раз потому, что наши деды и прадеды вовремя не поняли смысла этого знаменитого кораблекрушения. В одном из начальных кадров мы видим «Титаник» из машинного отделения. Это величественное зрелище. Нечеловеческая мощь шатунов, слаженный гул, гармония всех частей, упоение умным расчетом суровых гаек и стали, как говорил Маяковский. А потом камера показывает нам маленьких изящных дельфинов, играючи обгоняющих пароход. Дельфины не режут воду, а вписываются в нее, не спорят со стихией, не покоряют ее, а просто живут в ней, чего про нас не скажешь.
«Свобода». Вы слушали передачу «Миф о Титанике». В программе участвовали Александр Генис, Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась.
Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».